Благодати миру. Хорошо, что мы здесь собрались. Будем изучать послание Галатам. Мы сегодня посмотрим первую главу с 11 по 24 стих послания Галатам. И вторую главу тоже с 1 по 10. Я прочитаю сейчас 11-12 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Дух Святой научал нас, чтобы Слово Христово обильно в нас вселялось, освещало нас, давало надежду, отсекало все, что ненужное, все, что не от Тебя, Господь, в наших жизнях. Господь, укореняй нас в Твоей благодати, Господь, Духом Святым, через Твое Слово, Господь. Давай нам это познание Твоей любви и что значит эта новая жизнь во Христе, именно во Христе, не просто по каким-то правилам, а жизнь во Христе, по благодати. Господь, учи нас, отдай, посвящаем Тебе это время, наши сердца, все наши жизни Тебе, Господь. Благодарим Тебя за искупление на кресте, за нас грешных, Господь. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Я думаю, я хорошее выбрал вот это... Этот пример в прошлый раз я говорил, то, что вот есть религии, где людям даются инструкции, хорошие инструкции, да, разные инструкции, даются инструкции, да, а есть религия, а это вот Евангелие от благодати, где не просто человеку в христианстве даются инструкции, пусть христианские, пусть самые возвышенные, а дается проводник. Дается воскресший Спаситель, а точнее Дух Сына, Дух Святой приходит и становится проводником. Не просто инструкция, а именно проводник, да? А другие все религии, да, они предлагают инструкции. И вот что произошло с посланием Галатами? Они уверовали, да, они были язычники, непонятно кому вчера они поклонялись, непонятно в чем они были вовлечены, но вот они услышали Евангелие, Иисус умер за ваши грехи, и через веру вы получите прощение. Они услышали, ничего себе, через веру я прощу прощение, стану причастником этого великого Бога. Они уверовали, и Дух Святой сошел на них, они преобразились, и у них новое отношение к жизни появилось, любовь к Богу и так далее, да. Но потом, и Павел проповедовал, церковь организовалась, все, потом он ушел, и пришли люди, вот пришли люди, да, они пришли из Иерусалима, а тогда Иерусалим был, ну вот, вот, только началось христианство, но это было очень, как бы впечатляло вот этих верующих из язычников, да, потому что вот это все оттуда, вот там все настоящее, там Иисус был, вот эта вот вера в единого Бога, она все оттуда. И вот эти вот люди, они пришли, они вот настоящие евреи, у них там как бы эта Библия, там с детства они эту знают истину, они там апостолов видели, они Иисуса видели, слышали, там все, они там крутятся там, вокруг апостолов. И вот они пришли по Галатам и начали учить, да. И вот вопрос. Они говорили о Христе? Конечно, они говорили о Христе. Использовали они слово «благодать»? Ну, конечно, они использовали слово «благодать», да? Но то, что они предложили галатам после Павла, они им предложили инструкции, ритуалы, обрезание в частности, вместо инструктора, вместо личности. Вот это была большая разница. И апостол Павел это сразу увидел, и он, мы видим, как он резко высказался в первой главе, в начале, он говорит, это вообще это другое благовествование Евангелия. Это вообще даже в этом ничего, никакой радости нету. Это приносит рабство. Да если я по-другому буду проповедовать, вы меня не слышите. Даже ангел придет и будет что-то другое, не то, что вы слышали, да, проповедовать. Не слушайте. А Павел говорил, что веры во Христа ее достаточно. А эти учителя, такие важные, пришли, они тоже были как бы верующие, христиане, и все. Они предлагали закон, они предлагали ритуал, в частности, обрезание, там, соблюдение там, каких-то праздников, там, суббот, новомесячий, там, чистое, нечистое, это правильно, еда, это неправильно, омывать руки надо так. Короче, они впечатлили галатов и сказали, если вы хотите настоящей духовности, близости с Богом, да, вот вы слушаете нас. То, что Павел вам проповедовал, это только начало было. А вот сейчас вы нас слушаете, вот сейчас вы сразу такие духовные успехи будете делать. И галаты начали слушать. И Павел сказал, что... И Павел говорит, что... В общем, он говорит им, неразумные галаты, мягко, несмысленные галаты, да, кто прельстил вас? А в прошлый раз мы говорили, что вот кто вместо инструкции, вместо инструктора, вместо личности предлагает просто инструкции, не слушайте. Он даже говорит анафема вот таким людям. Да? Павел это сразу видел. И вот он продолжает, потому что верующие во все времена задаются тот же самый вопрос. И вот мы задаемся вопрос. Хорошо, мы уверовали в Иисуса Христа. Хорошо, более-менее понятно, что Бог меня спас. Не мои заслуги, просто я поверил в то, что Иисус вот умер за мои грехи. Ну а дальше как я должен жить? Разве я не должен поднять свои стандарты и жить по этим стандартам, по заповедям? Разве я не должен быть благодарен Богу? И все это звучит хорошо, и человек готов на много жертвовать, но на самом деле инструкции, они сами по себе, они не животворят. Вот мы как уверовали во Христа и получили Духа Святого, и также каждый день мы с помощью Духа Святого живем, и это не наша сила, это Дух Святой помогает, а мы просто верим, да? Другое дело, когда мы откладываем сверхъестественную помощь Духа Святого и пытаемся своими силами, пусть благородными, пусть искренними, угодить Богу, да? Мы начинаем взвешивать, а какая у меня была неделя? Хорошая? Да, хорошая неделя. О, Бог сейчас услышит мою молитву. У меня была плохая неделя. Я там нагрубил, там накричал, там раздражался. То все, не знаю, не чувствую себя, что я могу служить, там кому-то что-то говорить, молиться о чем-то. Я так не чувствую. И вот мы так начинаем себя взвешивать. Мы, в принципе, начинаем жить по закону. Вот. И это очень важно. Продолжать каждый день жить вместе со Христом. Не просто по инструкциям, вместе со Христом. Вот мы поем «Сердце неразделенное». Хотите сердце неразделенное? Законами, правилами, принципами вы никогда этого не достигнете. Никогда. Никогда. Вот всегда будет сердце неразделенное с помощью закона. Никогда. Как бы вы ни желали, как бы вы ни старались, как бы вы ни постились, только Дух Святой, упование на Него, Он это делает. А Дух Святой это делает через веру. И вот эта путаница, вот назидание веры Павел говорит, и сейчас он начинает немножко издалека. Дело в том, что вот эти лжеучителя, которые выдавали себя за друзей апостолов, пришли из Иерусалима там и все такое, они не просто по-другому учили верующих, они говорили про Павла, что Павел, он... Вообще, апостол, не апостол, непонятно. Его в Иудее никто особенно и не знает. То есть он не очень-то большой у него авторитет. И они пытались принизить авторитет Павла, чтобы потом само послание, вот эту истину, которую Павел нес, тоже было размыто или принижено. И поэтому Павлу не только надо защищать саму доктрину, истину. Ему надо защитить свой как бы авторитет как учителя, да, как посланника от Бога. И поэтому вот он начинает издалека. И он здесь говорит такую вещь. Я принял вот это Евангелие не от человеков, но через откровение Иисуса Христа. Обычно человек, как он принял Евангелие? Он принял через человека, правильно? Вы услышали проповедь, да, вам кто-то дал материал, или вы пришли в церковь, или какой-то друг вам рассказывал о Христе. Все из нас, вот здесь сидящие, да и большинство в церкви, за каким-то редким исключением, мы все уверовали через человека. То есть человек нам проповедовал, да? С апостолом Павлом не так произошло. Он напрямую встретился с Иисусом Христом. И вот это большая разница, да? И он пытается показать им то, что галаты, сам Христос верил мне истину. Я не сам придумал или что-то искаженное. Сам Христос встретил меня и научил меня. И я вам до этого доношу. Доверяйте мне. Это послание самого Иисуса Христа. Это не просто от человеков. Не через человеков. И дальше он доказывает то, что не через человеков это было. С 13 по 17 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее». И преуспевал в Иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Аравия – пустынное место, тем более тогда оно было. То есть Павел, он, когда он уверовал там в Дамаске, ну, вспомню эту историю, Павел шел, Савл его тогда звали, он шел в Дамаск, у него были письма, чтобы гнать, разрушать, разгонять церковь, запрещать и все такое, да. Вот эту новую христианскую секту, которая образовалась в Дамаске. Вот у него это было, да. И когда он шел по дороге, вдруг свет его осиял, Иисус ему явился и говорит: «Что ты меня гонишь, Павел?» Да? То есть Савл, трудно тебе идти против рожна. И Савл говорит: «Кто ты, Господи?» И Иисус ему говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь, иди в Дамаск, и там тебе будет сказано, что ты будешь делать». Он ослеп, его довели до Дамаска, и там был один верующий, которому тоже было откровение: «Иди, помолись за него». И этот человек, Анания его звали, говорит: «Господи, это же человек, который гонит церковь, и вообще он столько вреда причинил». И ему Бог говорит: «Иди, это мой избранный сосуд, возвещать спасение народам и язычникам, и а сколько ему пострадать, я еще ему покажу». Да? Вот. И вот так вот Павел уверовал. И он начал сразу в Дамаске проповедовать. И на него гонения воздвигли иудеи, и ему пришлось бежать из Дамаска. И вот то, что Павел говорит, что когда я уверовал, я не ходил к апостолам советоваться, я не учился Евангелию у апостолов. Это было напрямую. Христос продолжал мне через Дух Святой давать эти откровения. Я был в пустыне. Бог мне давал эти откровения, вот это Евангелие, которое я вам проповедовал. Он преуспевал в иудействе более многих. Да, Савл, то есть Павел, он много знал вот эту Ветхий Завет иудейство, он очень это знал. И он был, по сравнению с другими своими ровесниками, очень, ну, преуспевал в теологии в этой, да, и гнал церковь, да, то есть он никак не симпатизировал христианам. Стефан был побит до смерти с помощью тоже совета Савла. То есть вот такого Савла был. Гнал, истреблял церковь, сажал христиан в тюрьмы. Да? Откуда же такая перемена? Как, что с ним такое произошло? Он был ярый гонитель христианства, а теперь стал его проповедником. Да? И Павел как бы хочет сказать: это потому что только Христос мне явился, и такое радикальное изменение произошло. Никакой человек не мог меня изменить, сам Христос мне явился. И он также здесь говорит, что Бог от рождения, оказывается-то, Павла избрал, чтобы быть спасенным и благовестником для язычников. Да? С точки зрения Библии мир делится на две группы: иудеи и язычники. То есть иудеи, вот евреи, а потом язычники. Да? Вот. И Бог особую миссию хотел, то есть особую милость хотел проявить к язычникам, и вот он избрал Павла от рождения, да, чтобы Павел был проповедником и язычником, проповедником вот этой веры в единого Бога и спасения через его сына Иисуса Христа. Вот у Павла была эта миссия, которую Бог ее избрал незаслуженно, потому что Павел, он был гонителем, он был врагом Бога, но Бог незаслуженно избирает и спасает. Незаслуженно это делает. И это очень хорошая весть для нас, потому что мы, ну, в той степени, в меньшей степени, может, вы и мы не были гонителями христиан, но мы все равно враги Бога по нашим делам, по нашим грехам, мы враги, да. И Бог по милости нас спасает. Вот, и это, конечно, нам, грешным, очень большая поддержка, то, что мы не заслужены, но Бог нас любит и хочет простить, изменить нас. Он говорит, что был ревнителем отеческих преданий. Ревнителем отеческих преданий, да? Вот так может быть и сейчас. Человек очень ревнителен отеческих преданий, каких-то традиций. Очень он ревнительный, очень, да, как Павел был. Но он становится Богопротивником, в конце концов, как Павел стал. Что ты меня гонишь? Иисус ему говорит. Представляете, вот это вот ревение человеческое, вот эта искренность человеческая, да, она может завести совсем в противоположную сторону. Вместо Бога ты начнешь служить сатане. Вот так и произошло с Павлом, да. И так происходило с иудеями, когда они гнали вот этих вот, вот эту молодую церковь зарождающуюся, да, в первом веке. И то, тоже сейчас это происходит. То есть, поэтому надо быть очень осторожным по поводу там, защиты каких-то традиций, преданий. Надо быть очень осторожным. Вот с Павлом такое произошло. Он был слишком ревностный. Да? Иисус говорит... говорил фарисеям вот этих вот, вот этой религиозным лидерам: вы оставили заповедь Божию, держите предание человеческого. Иисус им говорит, вы держите предание человеческое. Спроси фарисея, согласился бы фарисей, что он, это как бы его учение, там, Талмуд и все такое, это человеческое. Нет, он, конечно, сказал, да нет, это от Бога, да это традиция, да это наши лучшие умы, раввины и так далее, правильно истолковывают слово, только мы имеем правильное понимание Библии и такое. Они, конечно, бы они не согласились, но Иисус им говорит, человеческие традиции, причем отступили от заповеди Божией. И, конечно, это обличило многих фарисеев. Кто-то, может, задумался, но большинство начали скрежетать зубами на Иисуса. Они с этим не согласились, да, с таким обличением, да. Предание человеческое. Вот в христианстве Иисус говорил, берегитесь закваски фарисейской. Берегитесь закваски фарисейской, да. Сейчас немало вот этих тоже есть ревнителей предания, но от Бога ли это, да? И сейчас есть люди, которые будут дискредитировать вас и то, что вы пытаетесь донести миру, вот это благовестие, вот это истинное учение о благодати. Они будут дискредитировать вас лично, да, и то, что вы хотите сказать, все это выглядит как бы защита каких-то традиций, но на самом деле это может происходить так же, как происходило с Павлом, это не от Бога. Обратите внимание, Павел, то есть Бог избрал Павла, призвал вот на дороге в Дамаск. Да? Бог предузнает сначала, потом он избирает, потом он призывает. Да? Так Бог работает. Он призвал по дороге в Дамаск, Бог призвал Савла. Так? Вот, он избранный, как бы, да? Предопределенный, да, к этой миссии, к спасению, к этой миссии. Да? Но Павел также говорит в Деяниях 26 главе 19 стихе, комментируя вот эти события по дороге в Дамаск, когда с Иисусом встретился, он говорит, я не воспротивился небесному видению. Он избран. Вот его Бог, Иисус его призывает, да? Но Павел потом говорит, я не воспротивился. Значит, он мог воспротивиться или нет? Ну, понятно. Раз он говорит, я не воспротивился, значит, он мог теоретически воспротивиться. У него была вот эта свобода выбора, но Павел выбрал призыв Божий. И вот это хорошо показывает то, что Бог избирает, но в то же время есть ответственность и свобода выбора наша. Да? Бог избирает, слава Богу, но у нас есть ответственность на нас выбрать и последовать за Богом, за этим призывом Божьим. То есть Божье, вот в случае с Павлом, мы видим, что Божья суверенная воля, да, он избран от рождения, да, она, суверенная воля, она не противоречит то, что у человека есть свобода выбора. Я не воспротивился, да. Бог призвал меня, но в другом месте Павел говорит, я не воспротивился, да. Бог может призывать, а человек может противиться. Это, к сожалению, такое происходит, да. И каждого человека, всех нас, Бог от рождения, я могу про себя сказать, вы можете про себя сказать, Бог избрал нас к спасению, да? Бог избрал нас к этой миссии, к этому духовному дару, к этому служению, да, Бог избрал меня к спасению от рождения моего, да, представляете, хотя я там до 23 лет вообще Богом не интересовался и был грешным человеком, да, но Бог избрал меня, от рождения, чтобы я был пастором, чтобы я возвещал здесь благодать. Представляете, какая поддержка для меня, какая поддержка для вас. Когда вы узнаете Божью волю, вы можете понять, что это великий дальнейший план Бога. А если Бог это спланировал, то это дает нам поддержку продолжать и ничего не бояться. Бог избирает нас. Бог избрал нас прежде всего быть во Христе. Слава Богу. Это незаслуженно, конечно. Слава Богу. За эту благодать. С 18 по 20 стих. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, пробыв у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Якова, брата Господня. А в том, что пишу вам, перед Богом не лгу». То есть Павел продолжает эту мысль. У меня не было возможности, я не искал, у меня не было времени, чтобы научиться Евангелию, вот этим глубинам, которые у меня есть, которых я проповедую, от людей. Это не было от человека, это было напрямую от Христа. И он говорит: да, я виделся с Петром, только потом уже, спустя три года, да, я виделся. Но я там пробыл всего 15 дней. Я никого больше, кроме Петра, не видел, кроме Иакова. Иаков был как вот главный пресвитер Иерусалимской церкви, но, наверное, тоже второстепенный апостол, он тоже считался. Иаков, брат Иисуса, да. Вот. То есть он говорит, всего 15 дней. Апостолы, да, вот 12 апостолов, они учились, как бы, 3 года с Иисусом ходили они, да. 3,5 года они с Иисусом ходили, да. Вот за это время они, как бы, научились. А Павел, он 15 дней всего был. То есть Павел хочет сказать, у меня не было времени научиться всем этим глубинам Евангелия, проповеди и так далее. Он хочет показать, что это откровение было от Бога. Пред Богом я вам, Галаты, говорю, я не лгу. Это Бог дал мне это откровение. И то, что я вам говорю, это есть истина. Вы держитесь этой истины. Пусть никто вас не собьет с этим. Вот его цель была. Дальше, с 21 по 24. «После сего отошел я в страны Сирии и Киликии с церквям Христовым, в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». То есть Павел был вдали от эпицентра христианства, вот его мысль, да, церкви лично не знали Павла, только слышали о нем, да, прославляли Бога, что вот он проповедующий теперь, но лично они не знали. То есть Павел, опять же, показывает, что откровение, оно было напрямую от Христа, оно не было от людей. Он не был научен людей. Он не ходил в семинарию, он не проходил какие-то курсы, люди, которые там наставляли. Это было напрямую от Иисуса Христа. Например, Павел говорит тайну, он говорит. Это была тайна, ему напрямую открыто. И он говорит, что не все мы умрем, но все изменимся. Иисус об этом не говорил, да? Но он напрямую сказал Павлу, чтобы тот учил христиан. То есть, получается, есть люди, которые пройдут через смерть, но потом их Бог воскресит, да? А есть верующие, когда Иисус придет, они вообще смерти не увидят, но они изменятся, да? И мы поднимемся на какое-то время и будем на небесах со Христом, а потом спустимся на земле, и Царство Божие на земле наступит. Вот это вот как бы было откровение от Христа. Напрямую, да, и Павел это доносил. То есть у него были такие откровения, которые только Христос ему сказал, потому что в Евангелиях такие вещи, Иисус об этом не говорил, но Дух Святой через Павла, ну и через других апостолов тоже это говорил. Итак, Павел хочет показать то, что он проповедовал о благодати. То, что вот это как бы про него говорили, он слишком просто проповедует. Вот что-то вы там все быстро так спасаетесь, что-то вот так все у вас так хорошо. Это что-то просто. Вот, нужно потрудиться, обрезание нужно. Вы готовы на обрезание? Это больно. Но это показывает вашу преданность к Богу. Вы готовы на это пройти? А вот там суббота, а вот новомесяч надо. А вот это не есть, а это есть. Вы готовы? Вы серьезны к Богу или нет? Ну и галаты, конечно, начинали это слушать. А Павел казался таким... маленький, что-то у него все легко, а вот, это же религия, это же Бог, это же не все так просто должно быть. Да? И они, люди, слушали таких людей. Да? Но Павел говорит, анафема таким проповедникам, они отменяют крест Христа, они унижают благодать и спасение по вере. Да? Дальше мы об этом увидим. Вот цель Павла – показать то, что это послание Христа, то, что он говорил, это серьезно, это не маленькое. Дальше он продолжает эту мысль. Так получилось, что здесь вот глава другая, но мысль та же. Вторая глава, Галатам, с 1 по 10 стих, но я сейчас прочитаю с 1 по 2. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и прожил там, и особо знатнейшим благовествование проповедуем мной язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Да? Должны понимать, иудеи Многие из них уверили в Иисуса Христа, апостолы им проповедовали, они верили. Но они продолжали соблюдать субботу, там свинину не есть, ну и все эти ритуалы. Храм еще тогда был, жертвоприношение еще тогда было, они продолжали этих ангцев приносить и все такое. То есть Пасху вот эту еврейскую соблюдать, все это они продолжали, да. И для евреев это было нормально. Но язычникам это совсем не нужно было. И Павел это не проповедовал. Ни обрезание, ешь свинину, там, не обязательно субботу или новомесяще соблюдать. И некоторые христиане, иудеи, они были в шоке. Как ты, Павел, проповедуешь слишком просто? Ты что? Они должны стать такие, как мы. Вот у нас традиция. Как это без обрезания? Да ты такие не спасешься без обрезания. Они так говорили. Да? Вот. То есть был вот такой вот конфликт. И Павел вот проповедовал вот это Евангелие язычникам. Через 14 лет он ходил, и у него было откровение, потому что между вот этими христианами и иудеями и христианами и язычниками назревал конфликт. Иудеи, христиане, не все, но некоторые из них говорили: не можете спастись, если не обрезаетесь, не можете спастись, если не соблюдаете всего закона, ну, ритуального, да, и вообще. Не можете спастись, да. И был большой конфликт. И Павлу было откровение: иди в Иерусалим, поговори с апостолом, пусть они скажут, и все увидят, что апостолы, первоапостолы, они не против твоей вести, и то, что ты проповедуешь не напрасно, все увидят, что это не ты такой Павел, это апостол этого поддерживает. Потому что зачастую к язычникам приходили люди из Иерусалима, и некоторые даже назывались апостолами. И галты или язычники, они слушали, впечатлялись, да. И вот такое было откровение. И Павел пошел туда, и был там разговор, да, не напрасно. То есть не напрасно, не то, что Павел сомневался в Евангелии, то, как надо проповедовать язычникам. Он просто хотел это ради язычников сделать, чтобы они увидели, что апостолы другие тоже соглашаются с ними, чтобы верующих из язычников никто больше не колебал. То есть это было для утверждения церкви. Павел был уверен, то, что он проповедует, это откровение и это истина. Дальше, с 3 по 5 стих. Но они, то есть апостолы, Петр, Иоанн, Яков, там, Фома, но и они, и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, то есть грека, не принуждали обрезываться. А вкрапшись лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благословения сохранилась у вас. То есть в результате никто из апостолов не считал, что Титу надо обрезаться, чтобы там якобы дальше духовно продолжать свой рост, чтобы там стать пастором или продолжать какое-то служение. Ему не нужно обрезаться. Никто совершенно среди апостолов этого не требовал, да? Почему же тогда эти лжебратья приходят и настаивают, что без обрезания ты не можешь спастись, без закона ты не можешь спастись? Апостолы согласились с Павлом: одной веры в Иисуса Христа достаточно. Веры в кровь Христа достаточно, чтобы быть святым и приходить к престолу небесному и получать помощь и благословение от Бога. Этой веры достаточно. Апостолы как бы подтвердили вот это служение Павла. И здесь сказано: а те, которые хотели поработить, мы не уступили, чтобы истина сохранилась у вас. Поработить. А почему поработить? В чем тут рабство? Дело в том, что закон, он хорош закон, но вот такой парадокс, он приносит рабство в человеческую жизнь. Закон. 10 заповедей, другой моральный закон. Это немножко трудно понять. Но Библия много об этом говорит, что закон не житворит. Закон только обвиняет. Закон только констатирует, что ты греховен. Понимаете? Вот что делает закон. Виновен. А виновен, а что мне делать? Все, понесешь наказание. Вот роль закона. То есть он не животворит закон, да? Люди это не понимают, они надеются на закон. Но закон, он только обвиняет. Когда закон обвиняет, в результате, вот тоже парадокс, в результате обвинения закона, справедливого обвинения закона, да, на нашу жизнь, в результате сатана получает еще больше силы. Смерть получает еще больше силы и право быть и царить в нашей жизни. Потому что смерть, она опирается на закон. Смерть, она приходит только в жизнь грешника. В жизнь святого она не приходит. безгрешного, она не приходит. Да? И сатана, он получает силу. А, ты тут про Бога говоришь, ты смотри, какой ты грешный. Вот это. Кто ты такой? Бог таких, с такими не разговаривает. Бог святой, а ты кто такой, да? Бог тебя не будет слушать. Бог тебе не поможет. У тебя только я остался. Да? И сатана, он получает силу. Это знаете что? Вот как, если там про шпионов там смотрите, как они действуют, спецслужбы, как они делают, да? Надо, допустим, иностранная разведка хочет здесь, в России, допустим, получить какую-то информацию. Просто так человек, он там патриот, он не хочет предавать свою страну, он не поддастся, допустим. Но они находят какую-то зацепку, да? Может, там жене изменил, они что-то там сфотографировали, и они ему представляют этот компромат. Вот, если ты нам не будешь помогать служить, вот мы это опубликуем. И человек, он становится рабом вот этой спецслужбы, потому что он согрешил, да? Спецслужба вот эта получает силу. И вот так же в этом плане сатана и смерть, они получают силу, потому что мы-то все согрешили, братья и сестры, мы все согрешили. Закон нас всех обвиняет, всех нас обвиняет, всех закон обвиняет. Ну, это обвиняет, это Римлянам подробно об этом говорится. Все грешные, да? Только Иисус Христос один безгрешный, а мы все грешные. Поэтому закон, он приносит рабство, он не приносит, он не животворит. Павел там говорит, что бедный я человек, кто избавит меня от этого? Потому что у нас есть желание-то добро сделать, но сил как бы нету. Желание у нас есть добро, быть, подчиняться закону, угождать Богу. Есть, сердце неразделенное, это есть желание, но сил у нас самих нету. Для этого нужен Спаситель Иисус Христос, который проливает свою кровь, а потом посылает Духа Святого. Да, только с помощью Духа Святого мы можем иметь это неразделенное сердце и новую природу в себе. Закон только рабство приносит. Благодать, и то, как ее Павел проповедовал через веру, она освобождает и делает, и приносит практическое, настоящее, глубокое благочестие в жизнь человека. И вот это обрезание, то, что вот эти лжеучителя проповедовали, это было как бы символом, что человек встает под закон. Но истина, Иисус искупил нас от закона. От его требований. Иисус понес справедливые требования закона на себе. А закон требует наказания за грех. Вот Иисус понес наказание за наши грехи на себе. Вот она радостная весть. Иисус оплатил долг. Тебе не надо платить. Вот она радостная весть. А какая же радостная весть, когда тебе приходят и говорят, вот это ты должен сделать, чтобы Бог тебя благословил, и вообще, чтобы Он тебя спас, и чтобы ты был на небесах. Это. То есть тебе напоминает о долгах. Никто не любит, когда вам звонят эти коллекторы и напоминают вам, да? Мне один раз позвонили и говорят там, вы такой-то, такой-то? Я говорю, нет, вы ошиблись. Так, а вот вы брали кредит? Я говорю, никакой кредит не брал. А вот вы этого самого знаете? Я говорю, не знаю этого. И он думает, что я его как бы обманываю. И он наседает на меня. Но я говорю, вы ошиблись, я положил трубку. Он опять мне звонит. Мне здесь как-то неприятно стало. Какие долги? Я вообще, это не мое имя вы называете. Борис, я не Борис. А он мне не верит, да? И закон, он требует долги. Вот радостная весть, да, но я не должник был, но радостная весть должнику, когда что все, долг как бы списан или оплачен, да. Вот Иисус Христос, слава Богу, оплатил наш долг перед законом, перед справедливым требованием закона. Закон больше не регулирует наши взаимоотношения с Богом. Не регулирует. Не надо взвешивать, хорошая у меня была неделя или нет. Достоин я сегодня перед вами стоять или нет. Бог меня избрал по благодати своей. 6-10 стих. «И в знаменитых чем-либо, каким бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного», Павел говорит. «Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Только чтобы мы помнили нищие, что я и старался исполнять в точности. Павел говорит, не надо смотреть на людей. Не надо смотреть на людей. И люди часто, они оценивают истину по тому, какой важный человек это говорит. Но зачастую важные люди, они говорят неправильные вещи, и они сами могут ошибаться. И для нас, верующих, вот в евангельских церквях мы очень об этом постоянно говорим. Смотри, что говорит Библия. Кто бы тебе что ни говорил, сравни, так ли говорит Библия. Да? Слышали вы такое? Да? Неважно, какой важный человек вам не проповедовал бы, да? Соответствует это Библии или нет. Да? Вот это вот правило, которое обезопасит нас и сохранит нас в истине и в благодати. Не надо смотреть на людей. Не надо впечатляться там, как, какие у них там связи, какие там, как давно это или то течение существует, соответствует это Библии или нет. Вот что самое важное. И вот обвинение на Павла было, что он там какое-то легкое спасение проповедует. Но на самом деле проповедовал Павел, смотрите, он проповедовал, что спастись легко. Но он приносил внутреннее глубокое благочестие в жизнь верующих, галатов или других, да? Законники, они проповедуют, что спасение тяжело, это труд. Зато они не могут принести глубокое благочестие. Все, что закон приносит, и законники, они приносят только поверхностное благочестие, только внешнее, не внутреннее. Только благодать, Евангелие благодати, оно может сделать в человеке внутреннее благочестие. Когда наши мысли изменяются, а не просто внешнее поведение для внешних. Это только учение благодати может делать. И почему Павел, он так резко выступает против лжеучителей? Потому что он знал, этот закон, он не принесет истинного благочестия в жизни верующих. И смотрите, здесь написано. Узнав о благодати, то есть апостолы, узнав о благодати, данной Павлу. То есть вот эта вот благодать... Она имеется здесь, вот эта благодать, которая была дана Павлу, она имеется в виду не только спасение, но благодать к служению. То есть Павел тоже был незаслуженно избран к этому служению среди язычников. Так? Они узнали об этой благодати. Апостолы не передали эту благодать Павлу, они просто узнали и засвидетельствовали, что она уже есть. Уловите эту важность. Потому что вас будут смущать люди и будут говорить, что благодать... Вот только через это правильное рукоположение. Вот вам пример. Павел, он вообще не ходил, он не был благословлен, он не был кем-то, о, давай иди к язычникам. Из людей, из апостолов это кто не сделал. Но апостолы, когда увидели это служение Павла, они ему просто подали руку, давай, мы согласны, здорово. Благодать сошла на Павла без какого-то рукоположения. Никакой священник, никакой апостол, никакой лидер не возлагал на него руки. Да, там был Анания. Анания был верующий. Но там говорится, некто ученик, он был простой верующий, Анания. Да? Это благодать, мы понимаем, что это Христос сам явился. Да? И апостолы, они правильно сделали. Да? Они просто увидели, узнали эту благодать. Они не передавали эту благодать, они узнали эту благодать. Понимаете разницу? Не обязательно. Благодать, она через веру, личную веру человека приходит в жизнь человека. Но иудеи как бы говорили, вы хотите благодать, вот через наше служение, через наши ритуалы, эта благодать полная на вас придет. И это то же самое сейчас повторяется. Только у нас вот эта истинная благодать. Только вы сможете получить эту благодать. В других церквях это нет благодати, да? Но лично эта благодать, сила Духа Святого, она приходит через личную веру человека. Откройте со мной Деяния 8 глава с 18 по 23 стих. Давайте наберемся терпения, это важная мысль. Деяния 8 глава с 18 по 23 стих. Смотрите. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги». Да, мы можем сказать, через возложение рук апостольских передается вот этот Дух Святой, благодать Духа Святого. Есть такое. Но смотрите, читайте дальше. И Симон говорит, дайте и мне власть сию, чтобы того, на кого я возложу руки, получу Духа Святого. Он принес им деньги, да, в 18 стихе написано. Но Петр сказал ему, серебро твое, да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправедно пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе полный сердце твоего». ибо вижу тебя исполненного горького желчи и в узах неправды». То есть это не описание человека спасенного, человека преображенного, человека рожденного свыше. На Симона, вот на этого вот, да, который был волхвом, тоже, как и на других верующих в Самаре, апостолы возложили руки, да, и на других верующих самаритян Дух Святой сошел, об этом пишется, да, то есть через возложение рук они уверовали, Дух Святой еще не сошел, вызвали апостолов, апостолы помолились, возложили руки, Дух Святой сошел, да, благодать Духа Святого сошла, окей, да, через возложение рук. Но то же самое проделали с Симоном, благодать и Дух Святой на нее не сошел. Почему? Потому что у него не было вот этой личной веры. У него была совсем другая идея. Он хотел там, он был великим, и теперь он хочет быть великим. Я вам заплачу, дайте мне власть, что на кого возложу, того Дух Святой сойдет. Для чего? Ну, это же такая сила, я столько заработаю на этом, да? Деньги мне будут тоже платить. Хочешь Духа Святого? Заплати. Хочешь благодати? Заплати. Хочешь благословения? Заплати. Знакомо сейчас такое встречается у вас в жизни? Такое встречается сейчас. И ему Петр говорит, да ты чего? Ты вообще молись, ты в погибель идешь такими мыслями. Дух Святой на нее не сошел. То есть Дух Святой автоматически не сходит через просто рукоположение. Да, он сходит, но не автоматически. У человека должна быть личная вера. Кстати, а почему так произошло, что как-то они уверовали, а Дух Святой не сошел, да? Дело в том, что тут надо понять контекст. Между самарянами и иудеями был большой-большой конфликт. Самаряне, они как бы, Иисус про них сказал, вы вроде бы единому Богу поклоняетесь, на самом деле вы не знаете, чему поклоняетесь. Иисус сказал самарянам, представляете, у них там тоже было 300 лет или 400 лет их религии, они, да? У вас неправильно, короче, все, да? Иисус сказал. Но была вот эта враждебность, да? И самарянам надо было понять, что спасение, оно из Иерусалима. Оно не из Самарии идет. Это было им надо понять. Что спасение, оно это иудеев. Самарянам нужно было понять. Потому что они думали, что они истинная религия. Да? Им нужно было понять. И им нужно было понять, вот через это апостольское возложение, что они вместе с иудеями объединились. То есть это было сделано для того, чтобы самаряне и иудеи объединились как верующие, чтобы не было в дальнейшем. Потому что если бы Дух Святой сошел на самарян без воздействия апостолов, тогда бы самаряне отдельно бы, а иудеи было отдельно. Было бы разделение в церкви. И Бог по своей мудрости так сделал, что они уверовали, да, крестились, но Дух Святой сошел с запозданием через эту миссию апостолов. Да, и это помогло объединению церкви. В этом была мудрость Божья. Да. Но это, скорее всего, как исключение. Да. Бог в момент уверования Бог дает Дух Святого. Вот это как правило. Дальше. Откройте со мной Деяния 10 глава. Дух Святой, схождение Духа Святого. Как он сходит? Возложение рук. Да, вот смотрите. 10 глава с 43 по 44 стих. Значит, Петр проповедует вот этим вот язычникам. И он говорит о нем, то есть о Христе. Все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов имени его. Корнилию об этом говорится, да? То есть до этого Корнилию сказали, Петр придет, скажет тебе слова спасения, которые спасешься ты. Ага, и он услышал эти слова спасения. Именем Иисуса, оказывается, спасение и прощение грехов получается. Он был добрый человек, давал милостыню, соблюдал закон, но он еще не был спасен. И вот он услышал эти слова именем Иисуса Христа, человек получает спасение. Когда, 44 стих, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушая слово, потому что они уверовали, когда они услышали в течение проповеди, что именем Иисуса прощение грехов, они уверовали. И Дух Святой сошел. То есть возложения рук вообще не было. Они начали говорить на других языках. И верующие там из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа сошел так просто на язычников. Они вообще изумились. Ничего себе! Они в шоке были. А потом Петр пришел уже в Иудею, вернулся. Ему говорят, ты что, ты ел с обрезанными? Как ты мог? И он им пытается объяснить. И они потом говорят, о, наверное, язычникам тоже дал покаяние. Да? То есть иудеи, они думали, язычники, они вообще там, им так далеко до Бога, им столько надо идти до Бога, это не просто так им вернуться. Да? Они так считали. И Петр ему говорит, они уверовали так же, как... Они Дух Святого получили так же, как мы. Как же я могу запретить им креститься? Но обратите внимание, здесь Дух Святой сошел без возложения рук. То есть не обязательно Дух Святой сходит только через возложение какого-то там священника или какого-то особенного человека. Через веру личную он сходит, вот как это произошло с Корнилием. А почему здесь... Не надо было возлагать руки, а Дух Святой сошел. Почему это так Бог сделал? А здесь другая мудрость. Я уже сказал, иудеи, они не верили, что язычники вообще могут спастись, да? Они считали, что им дорога, долго-долго дорога до Бога, да? И они были готовы усложнять и много-много проверки язычникам делать и держать их вторым сортом. И Бог вот этим вот уверовавшим христианам, иудеям, хотел показать, что он не делает разницы сейчас между иудеем и язычником, потому что как иудеи грешны, так и язычник грешны. Иудей не ближе к Богу, чем язычник. И он хотел это показать, потому что между язычником и иудеем было тоже разделение большое. И Бог хотел показать, что нет разницы между иудеем и язычником. Одинаково спасаются через веру в Иисуса Христа. Иудеи это увидели и сказали, о, действительно, Бог дал покаяние, значит, язычникам. Иудеи стали больше восприимчивые проповедовать Евангелие язычникам и принимать их в свои церкви, а не держать как второго сорта. То есть вот это тоже разделение было устранено. Поэтому здесь Бог так действует, без возложения рук. Но суть в том, что должна быть личная вера. Должна быть личная вера. Дальше. Откройте со мной еще один отрывок. Марка 9 глава. Сейчас я уже заканчиваю. Марка 9 глава, 38 стиха. По 40. «При сём Иоанн сказал учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре засловить меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Апостол Иоанн, да, запретил. Ты с нами не ходишь. У тебя нет благословения, помазания, рукоположения. Ты не с нами, ты не можешь это. Нельзя тебе это. Нельзя тебе. Вот мы, источники благодати, источники Духа Святого. Мы, а ты нет. Да? А Иисус говорит, нет. Он именем Иисуса Христа, он верит так же. То есть Иисус показал главное, не то, что ты вот с апостолом, не то, что на тебя руки возложили, да, правильно, а то, что у тебя есть личная вера. Личная вера, она превозносится перед вот этими вот связями. Апостольская преемственность, да, вас будут пугать этим. Личная вера должна быть. Дело не в том, что под какой вы вывеской, а дело в том, что сохранили вы Евангелие благодати или нет. Вот эти иудеи, которые пришли из Иерусалима, они были верующие, да, но они были лжеучителями. Над ними вот это проклятие надвисло. Они искажали Евангелие, хотя они были вот носителями этих традиций. Да? И Павел против этого восстает. Самое важное, чтобы была вот эта личная вера в Иисуса Христа. И благодать будет действовать, а не просто какое-то законничество или какие-то ритуалы. Да? Людей обманывают ритуалами. Люди, понимаете, Бог требует поклонения в духе и в истине. И иногда человеку это трудно, ему хочется что-то видеть, ему хочется что-то такое, ну как так, вот я пришел, здесь вот стены, зеркала, где здесь, как это поклонение в истине, в духе, он не понимает. Ему нужны какие-то зачастую ритуалы, какие-то видимые вещи, да, ему так безопаснее, да. А Бог призывает его поклониться в духе и в истине, да. Потому что это есть истинное поклонение, а не просто с помощью каких-то внешних вещей. И люди часто ловятся вот на этих ритуалах, на этих традициях, на этих внешних вещах. Но человек должен иметь личные взаимоотношения со Христом. Послушайте, Бог дал Дух Святому каждому верующему. Уж куда больше, уж какие ритуалы, Дух Святой я получил, и вы как верующие. Уж как, чего больше, чего еще нужно-то? Дух Святой Бог нам дан. Мы возрождены, грехи омыты полностью. Мы все, мы сидим за одним столом с Богом, общаемся с ними. Мы не просто на каких-то затворках. Все у нас восстановлено. Мы взываем к Богу, Ава, Отче. Бог мой Отец. Зачем мне еще какие-то помощники, чтобы приблизиться к моему Отцу? Иисус Христос достаточно сделал своей кровью. Какие ритуалы мне еще поможет? Кровь Иисуса Христа достаточно, чтобы приблизиться к Богу, чтобы называть Бога Отцом. И когда люди предлагают вот эти ритуалы, обрезание там, еще что-то, они на самом деле разрушают эту простоту, разрушают эту достаточность крови Иисуса Христа. Бог любит людей, и Он, как своих детей, их через Иисуса Христа спасает. Больше другого посредника нету, только Иисус Христос. Посредник должен быть, но он только один, их немного. Только один, Иисус Христос. А что хочу сказать, братья и сестры? Пусть вас никто, как верующих евангельских протестантов или евангельских верующих, не смущает. Благодати достаточно. Поклонение в духе и в истине – вот что самое важное. Понимаете? И надо быть осторожным. Вот примерно то, что и происходило с Галатами, против чего Павел-то и восстал. Пришли вот эти люди с традициями, с обрядами, с отеческими преданиями, с правильным толкованием якобы Библии, да. Но Павел говорит, это не то Евангелие, в которое вы веровали. Это не то. Они только хотят вас отлучить от Иисуса Христа. Если вы будете полагаться на эти ритуалы, на это обрезание, на эти посты, на эту пищу, то ешь, то не ешь, там, да, Христос, значит, напрасно для вас умер. Понимаете, он говорит. Вот это важно понять, что благодати, крови Иисуса Христа достаточно, чтобы иметь близость с Богом и получать любую помощь. Будь то помощь для внутренней борьбы с грехом, будь то помощь в каких-то житейских вещах, Иисус Христос все это сделал. Мы взываем «Ава, Отче». Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. А эти законники, они пытаются сказать, вот, если ты это сделаешь, ты почувствуешь больше мира. Да? Потому что у тебя еще осуждение, вот это ты, обрезание ты сделаешь, ты будешь больше иметь мир. А, ты же такую жертву сделал, да? Вот ты не будешь есть там свинину, ты больше мира будешь чувствовать. Ты же на такую жертву пошел. Ты будешь поститься раз в неделю, ну ты будешь больше мира. На самом деле это обман. Это не приносит мир. Только кровь Христа успокаивает нашу совесть. Наши дела, они всегда будут несовершенны. Всегда будут несовершенны. Наши жертвы, они никак не совершенны. Только жертва Иисуса Христа. И вот это вот Евангелие благодати. И Павел его защищает. Павел говорит вот Галатам, то, как вы начали, так и продолжайте. Вот как вы уверовали, братья и сестры, вы вспомните, да? Вот я как уверовал. Я был, ну вот язычник из язычников. Считал там Новый Завет в течение 2 недель, покаялся, и Бог принял меня и назвал святым. Хотя 2 недели я непонятно чем занимался, какие у меня мысли были. Это что, заслуженно? Это не заслуженно, это благодать Божия. Ну и теперь так же, незаслуженно, по благодати, но через веру. Бог будет давать нам силу для изменения и все, что нам нужно. То, что мы как начали в благодати, так и должны продолжать. По милости. Не с помощью своих дел, своих усилий. Понимаете? Вот инструктор или проводник, а вот инструкция. Да? И истинное христианство, то проповедь, которую Павел проповедовал, Евангелие благодать, это когда мы живем каждый день с проводником, а не просто по инструкциям. По инструкциям это, в конце концов, проклятие. Это дает силы смерти сатане. А когда мы во Христе, то все, старое оно все уже обнуляется. Мы во Христе, уже не я живу, а Христос живет во мне. Ну ладно, мы будем дальше об этом говорить. Давайте помолимся. Господь, пусть изучение вот этого послания Галатам принесет нам радость, облегчение, сбросит груз, когда закон обвиняет, давит на нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас от закона, от дел, Господь. Ты все сделал на кресте, Господь, и всякий верующий в Твою жертву, он спасен. Этой веры достаточно для спасения и для дальнейшего благочестия. Господь, мы благодарим Тебя. Мы радуемся Тебе, Господь. А, Господь, наша совесть, она может нас обвинять. Другие люди могут нас обвинять. Мы можем слышать, но это слишком просто. Это для нас просто, но для Тебя это было очень сложно. И Ты все это сделал, как любящий отец. Все самое трудное Ты взял на себя. Возложил на своего сына всю тяжесть наших грехов и проклятий, чтобы мы могли обрести это спасение, Господь. Благодарим Тебя, пусть мы стоим в благодати. Чего не знаем, мы научи нас, Господь, где мы там становимся легалистами какими-то, Господь. Ты нам показывай, обличай, храни нас в Твоей благодати, Господь, Духом Святым. Учи нас, укореняй нас в этой благодати, Господь, в этой новой жизни, которую мы обрели. Пусть мы знаем, кто мы есть во Христе, Господь. Пусть мы помним, что мы не просто сами по себе там для Христа пытаемся что-то сделать, мы уже во Христе. И Христос для Бога, конечно, сможет успешно послужить и действовать. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Отец, за эту любовь. Кто мы такие, Господь? И многие могут действительно нас посмотреть и как бы пренебрежительно относиться. Но и мы не заслуживаем, Господь. Но это Твоя благодать, Господь. Ты избрал нас не только от рождения, от сотворения мира для этой радости, для Твоего Царства, Господь. Пусть вся слава Тебе будет во имя Иисуса. Аминь.